Скажите, пожалуйста, у вас у всех есть опыт, как бы сказать, атеистического состояния или нет? Или есть те, кто родились уже, так сказать, в православных семьях, да, и никогда не были неверующими? Понятно. Тогда у вас, как миссионеров, могут быть проблемы. Потому что миссионеру всегда очень важно понимать изнутри человека, к которому он обращается. Если у вас опыта, как бы сказать, вот некого безбожия в своем опыте, в своей жизни не было, то у вас, то вам будет сложнее. Вас будет хуже слышать. Ну ладно. До 80-го года, то есть первые 28 лет своей жизни, я был совершенно убежденным атеистом. Я физик по образованию, я занимался в таком секретном институте всякими физическими делами. Вот и все, у меня как бы в жизни было нормально. Вот, как у всякого советского человека. Ну, не совсем нормально, потому что так получилось, что диссидентом я был, но я еще был молодым тогда, и на меня внимания не обращали. Вот, ну ладно. В 80-м году так получилось, что мы познакомились с отцом Александром Минем, познакомилась моя жена в поезде, это был год Олимпиады. И, значит, на время Олимпиады все нормальные люди из Москвы уехали куда могли. Значит, вот мы были в Крыму. Мы были в Крыму. Вот, и там же, как оказалось, отдыхал отец Александр, с которым мы еще тогда знакомы не были. Но мы были знакомы с кое с кем из его прихожан. Ну и так получилось, что, в общем, на обратном пути в Москву моя жена ехала в одном поезде с отцом Александром. Ну, так произошло некое знакомство. Вот. И при первой встрече с ним уже потом, осенью, у нас был некоторый короткий очень разговор, в ходе которого он мне предложил почитать книжки. А книжки я всегда любил читать. Вот. И эти книжки, они, в общем, потихонечку начали во мне как-то капельками что-то такое затрагивать. Но в целом, в общем, полтора года я сопротивлялся. И только в конце января 82 года отец Александр меня крестил. А на самом деле там было даже там было посложнее, что ли. Потому что до этого мы вместе с женой и еще, значит, с несколькими людьми проходили такую катехизацию в группе. Понятно, что это было подпольно, понятно, что это было очень конспиративно. Значит, приходили по одному, уходили по одному, никаких телефонных разговоров, ничего такого, все понятно. Потому что за это дело, конечно, была уголовная статья в Уголовном кодексе. Но как-то вот обошлось, да, и, значит, катехизацию мы прошли. Я, в общем, на нее пошел не потому, что я собирался как-то так действительно, что я уверовал там или что. Нет, просто интересно было разобраться. А потом в конце, где-то вот уже в районе Рождества, значит, ведущий эту катехизацию, значит, человек сказал, что вот через 2 недели, там, 3 недели, отец Александр собирается крестить желающих. Ну, кто тут желающий? И вдруг я понял, что я желающий. Ну, вот, значит, в конце января такое тоже в такой конспиративной обстановке мы приняли крещение. Там было сразу человек 15, наверное. Это наша группа. Вот, пошла совершенно другая жизнь, очень интересная. Какая-то, ну, я не знаю, знакома вам такая штука, как призывающая благодать. Первые полгода ощущение было такое не просто, что летаешь, но что у тебя абсолютно все получается. Чего за что не возьмешься, все будет получаться. Вот. Слышали про наш советский шаттл? «Буран» назывался. Слышали, да? Вот я занимался теплозащитой для этого самого «Бурана». И вот ровненько в эти самые полгода, значит, из, ну, почти от нуля мы эту теплозащиту сделали уже до промышленного производства. За полгода. Такого не бывает вообще. Но вот я это связываю только с одним. Вот с тем, что это было время сразу после моего крещения. Ну вот, и на этом... да, ну, понятно же, я бы сказал, что я полтора года сопротивлялся, но это было время чтения и Библии, и разных книг, и книг отца Александра, и других книг, и очень много разговоров с женой, которая считала себя до этого верующей. Вот, и встречи с отцом Александром, и разговоры с ним самые-самые разные. Ну, в общем, как-то это... Действительно, был серьезный такой процесс. И потом, уже после крещения, крестился, значит, в январе, а где-то к осени вдруг что-то мне в голову запало, что, пожалуй, я хочу помогать другим приходить к крещению. То есть хочу вести катехизацию. Я пришел к отцу Александру с этой идеей. Вот... Я потом уже понял, насколько идиотской была эта идея. Вот, через полгода после крещения. Вот хочу, да? Но отец Александр замечателен был вот в своей пасторской работе именно тем, что он, если была возможность не сказать «нет», он говорил «да». Он сказал так, значит, давайте так, вот у меня через 2 недели соберутся люди, которых я сам собирался готовить к крещению, вот вы проведете при мне первое занятие, дальше мы с вами посмотрим. Ну вот, так оно и началось. Значит, я сейчас подробно про это занятие рассказывать не буду, это был один из моих любимых рассказов вообще, потому что очень многое в моей жизни именно вот в этот день тогда изменилось. Но, короче говоря, вот тогда, с осени 82 года и до прошлого года, я этим делом занимался, катехизацией. Вот этот год, это первый год с 82-го, когда я катехизацию не веду. Потому что я как-то так понял, что 34 года – это немножко хватит. Я немножко... Лучше отойду в какой-то другой вариант такой деятельности для церкви. Вот. Ну, что еще рассказать? Ну, вот Володя просил про миссионерскую деятельность. Ну, очень тут как-то... Ну, вот... Такая вещь. Нет, как только...
Скажите, что там было-то, когда где? Вы выступали.
Нет. Ну, это длинный рассказ. У нас с вами сегодня не очень много времени. Ну, это, если Господь захочет, будет какая-то другая возможность. Вот. Как только... Вот как бы, так сказать, вот это давление советской власти стало ослабевать, отец Александр сразу находил возможности что-то новое начинать. Понимаете, вот он был первым священником, который выступил на стадионе, да? Он был первым священником, который пришел на телевидение. Он был первым священником, который пришел в больницу. Он первым у себя на приходе организовал настоящее приходское собрание. Не фиктивное, это там десятка-двадцатка, которое в советское время было, а действительно приходское собрание, активы его прихода. А актив он знал, потому что люди, которые приходили к нему, в общем, после крещения, они как-то так в основном разбирались в такие подпольные домашние группы. Чтение Писания, изучение святых отцов, ну, и прежде всего молитвы. Вот. Так что и он эти группы посещал очень регулярно, и поэтому он всех знал, кто действительно активно что-то пытался делать для других. И вот он, значит, как раз весной 90-го года Он собрал первое такое приходское собрание, очень было интересно, мы наконец друг другу в глаза посмотрели, потому что из конспиративных соображений, конечно, мы не очень друг друга знали. Назначил второе собрание такое на осень. Как вы понимаете, в начале сентября его убили. Поэтому второе собрание уже не получилось. Но это я к тому, что он действительно везде, где, так сказать, как только появлялась возможность что-то делать, и за это не сажали, он сразу это организовывал. Среди всего прочего, он прочитал огромное количество лекций за последние 2 года своей жизни. Порядка 400 лекций за 2 года. Это совершенно невероятно. И в том числе одно из первых мест, где он читал лекции, была возле Пушкинской библиотеки Некрасовская. В этой библиотеке у него были очень хорошие отношения с директором этой библиотеки. В какой-то момент, когда, я уже вел катехизацию к этому времени достаточно давно, и люди, которые приходили через меня к крещению, а это очень часто были люди молодые, они как-то так какую-то свою, так сказать, такую молодежную жизнь начали вести. И вот они захотели, чтобы мы где-то собрали их и их знакомых, друзей, где те, кто пришли уже в церковь, могли бы поделиться своим опытом, своим представлением о жизни со своими сверстниками. Мы пришли к отцу Александру с женой с вопросом, где и как, и он организовал как раз в Некрасовской библиотеке. С этого момента начались наши регулярные встречи. То есть мы думали, что это будет только одна такая встреча. Но народ захотел через 2 недели еще, а потом, еще и еще. И, в общем, пошли ежемесячные такие молодежные встречи в разных местах, в разных библиотеках, где была такая возможность. Долгое время мы встречались в Доме культуры МАИ. Там был большой зал, и там очень много народу приходило. Это 90-е и начало 90-х годов, когда народ просто летел на все это, просто как мотыльки на огонь. И очень много тогда молодых людей на наши встречи приходили, и до сих пор, мы их в церкви встречаем, кто-то разлетелся в разные места, в разные страны или еще как, по-разному складываются судьбы. Бывает такое, что я, скажем, в какой-то город приезжаю, на юг куда-то, или на Урал, или еще что-то такое, вдруг мне навстречу попадается какой-то человек, говорит: «Ой, а вы меня не узнаете?» «Нет, не узнаю». «А вот у вас там в Москве были такие молодежные встречи, я на одной такой был». Это такой вариант миссионерства. С 90-ми годами трудно сейчас что-то сравнивать, потому что тогда пальчиком помани, и народ побежит. Сейчас все совершенно по-другому. Сейчас миссионерство – это очень трудное и очень, я бы сказал, неблагодарное дело. Что еще из такого интересного опыта можно было рассказать? Хотя, к сожалению, это тоже опыт уже прошлый. Понимаете, один наш знакомый, очень опытный западный миссионер нам подал такую идею. Он сам так поступал, хотя он сам уже очень пожилого возраста, но он понял, что свидетельствовать молодым о Христе должны молодые. Потому что только от молодых по-настоящему молодые могут услышать. Только от своих сверстников. Все остальные для них не авторитет. Это все, отживший материал, уходящая натура. И что их слушать? От своих – это да, это свидетельство принимается. И он сделал специальную такую школу, создал во Франции, где молодые ребята, уже уверовавшие, учились быть миссионерами среди своих сверстников. Это очень серьезная у него программа. Но вот идею мы подхватили. И с 96 года мы такую школу у себя тоже завели. Ну, не такую интенсивную, как там, как та французская школа, но все-таки она хорошо поработала. И, в общем, лет, ну, в общем, 12 выпусков у нас прошло, годичных, годичная школа, 12 выпусков у нас прошло. Прошло через школу где-то примерно 150 человек. Не все они действительно стали миссионерами. Значит, конечно, с такими молодыми есть одна очевидная проблема, что они женятся, заводят детей, и у них возникают как бы другие проблемы. Но все-таки, так сказать, ну, солидный процент ребят, которые прошли через школу, во всяком случае никуда не убежали и от Христа, и от церкви. В общем, вполне ребята хорошие. И те, у которых дети уже вырастают, вдруг оказывается, что, значит, что старая, так сказать, закалка в них еще живет. И они начинают уже сами что-то такое. Они уже разбежались, ребята, по разным приходам, кто где живет. И вот в своих приходах начинают потихонечку что-то такое раскручивать с новым поколением. То есть этот вирус, который мы туда засадили в миссионерской школе, он работает. Что было интересного в миссионерке, кроме, так сказать, программы, кроме курсов, кроме дня молитвы специального? Значит, примерно 2-3 раза за год у нас ребята, те, кто учились в школе в это время, выезжали с миссией в подростковые или женские колонии. Вот мы их вывозили туда, и там они рассказывали о своем пути, о своем опыте. Вот в мужские колонии мы не совались. Там нужен действительно существенно другой опыт, чтобы тебя услышали. Это тоже вот вопрос такой, что кто может услышать свидетельство. У нас одно время в миссионерке обучался парень, который был немножко постарше, и он был под следствием. Он был под следствием, он сидел в этой самой вследствие тюрьме. Вот. Так что у него какой-то опыт был. Его оправдали, значит, он вышел. Но этот опыт у него был. И вот его слушали, значит, в колониях, когда мы попадали все-таки в какие-то такие облегченные, может быть, колонии, где к мужикам, его слушали, так открыв рот. А те, кто не сидел, они жизни не знают. Вот. Вот этот опыт поездки в колонии, значит, тоже ребята помнят до сих пор. Уже взрослые, уже все, они очень хорошо это помнят. На самом деле из этого там какие-то отношения завязывались, переписка там или еще что-то такое. Это все было, все делалось очень аккуратно. Значит, никогда ребята у нас в колониях свои адреса и свои телефоны не давали. Значит, только адрес миссионерской школы, чтобы не было каких-то таких непрогнозируемых последствий. Вот. Ну вот, такой был опыт. Опять говорю, он уже относится немножко к прошлому, потому что вот в те 90-е, там, в начале 2000-х, когда вот эти колонии, в общем, были открыты для миссионеров, все, вот это было, это можно было делать. Сейчас все закрыто. Сейчас, как бы, церковь поставила своих священников на кормление каждой такой колонии. И, так сказать, что они там делают, это уже... уже, в общем, дело немножко закрытое. Вот. Когда мы ездили, мы глядели, что там происходит. Там бывают очень тяжелые вещи. Ну, вот в подростковой колонии, например, приезжает такой священник, значит, вот, как бы с миссией, да, что он делает? Он собирает этих самых ребятишек, да, значит, там есть какая-то комната, где можно послужить, да, значит, с ним хор из трех бабусек, значит, и они, значит, начинают часы, утреннюю, литургию, да, перед этим исповедь, потом литургия. В общем, все это дело с примерно где-то с 6 утра и аж где-нибудь до 12. Все натощак. А ребята и так недокормленные. В те времена кормили очень и очень слабенько в этих колониях. Ну вот, ну что, вот что, все. Служба закончилась. Помахал рукой и кадилом и уехал. Все, вся миссия. И что? Ну вот, значит, потом ребят спрашивали, как это все происходит. Ну вот, с каждым его приездом на службу приходит все меньше и меньше ребят. Там же как бы не заставляли тогда строем приходить. Батюшка приехал и строим, давайте, поотрядно. Нет, такого не было. Кто хочет? Так вот, желающих становилось все меньше и меньше. Бывает. Не знаю, что еще рассказать.
Пример антимиссии уже рассказал.
Вы?
Здесь задали вопрос. Если бы у тебя вот было только 2 часа или 2 беседы с людьми. О чем бы ты с ними говорил вообще?
Значит, первое, я бы сказал так, если есть всего 2 часа, то первые 1-1.5 часа нужно просто послушать человека. Первое – это его послушать, что он про себя расскажет. Понятно, нужно как-то суметь подставиться под то, чтобы человек захотел рассказать. И послушать, что он расскажет. А дальше уже можно каким-то образом продолжать разговор, выводя его на, как бы сказать, ну, для меня важнее всего разговор о смысле жизни, о том, зачем это все. Так сказать, людей, которые в этой жизни порхают, они мучаются, достаточно мало, и более того, такие, как правило, на разговоры не приходят. А если опыт человека, это опыт очень во многом, так сказать, вот, тяжелый, то тогда нужно разговаривать о том, зачем это все. Зачем это все? Ну что, вот, значит, родили его родители, да, вбросили вот в этот тяжелющий мир. А зачем? Вам не доводилось никогда слышать что-нибудь типа того, что я этот билет возвращаю, да? А меня никто не спрашивал, рожать меня или не рожать. Меня родили, и все, меня не спрашивали. Естественно. Естественно. Так вот, когда в разговоре с человеком он на эту тему вышел, зачем? А зачем меня родили? Я не просил. Вот дальше тогда уже здесь можно очень много о чем поговорить. Вот. Ну, а каких-то... Ну, а все остальное, это уже, понимаете, это уже конкретика. Это с каждым конкретным человеком разговор пойдет совершенно по-особому. Вот. А что еще? О чем? Ну, поймите, все-таки так или иначе о любви Божьей. Все равно о любви Божьей. Может быть, у человека, человеку кажется, что у него нет этого опыта вообще. Да нету никакого Бога, я его никогда не видел, не слышал, или еще что-нибудь такое, да? Ну, значит, если мы его перед этим полтора часа послушали, то он не заметил, как сам рассказал кучу историй, которые мы с вами можем интерпретировать как Божье участие в его жизни. Он сам этого, может быть, не замечает, но мы-то с вами заметили. И вот потихонечку, не давя, а просто вот... Ну, подожди, но ведь, понимаешь, что вот здесь вот... А могло бы быть совершенно по-другому и гораздо хуже. Понимаешь, что вот смотри, вот казалось бы, было что-то очень тяжелое, да? Посмотри, что из этого вышло. Смотри. Вот там это. То есть работать именно с его собственным опытом, с его собственным, так сказать, вот с тем, с его собственной, может быть, слепотой. Потому что нет человека, которого Бог не зовет. Вот. Значит, ну и там по обстоятельствам можно какие-то свои истории рассказывать, истории про каких-то своих знакомых. Очень важно, чтобы это... Значит, на самом деле могут быть даже истории какие-то из вычитанные вами. Но тут только такие истории, которые вас очень сильно задели. Потому что люди очень чувствительны к фальши. Если вы... рассказываете человеку что-то не потому, что вам этот человек интересен и важен, а потому, что так нужно это рассказать, втюхать, ну, человек это почувствует. В нашем мире, в котором очень не хватает любви, люди все очень-очень на это делают, если у каждого ухо настроено, втюхивают ему что-то или действительно здесь отношения возникают.
Да. Скажите, пожалуйста, вот какой процент вообще вот приходит к Богу, вот насколько там силен все-таки лукавый, вот насколько эти души там потеряны, не потеряны?
Я не знаю, это как? Это у меня процент или...
Допустим, вы там занимались, там, ну, допустим, там, да, мальчишек, и там пришло к Богу, да, хотя бы вот просто.
Я понимаю. Значит, к сожалению, скажем, про эти наши... очень редкие миссионерские вылазки, скажем, в колонию, я мало что могу сказать. Я знаю, что оно работало. Я знаю, что ребята действительно... Ведь нас почему, в общем-то, пускали в колонии? В первый год это было все очень сложно, во второй там так. А где-то на четвертый, пятый год нас с удовольствием, вот не начальство колонии, а воспитатели, нас с удовольствием радовались, когда мы приезжаем. Потому что в этих колониях ребята находятся недолго, но зато попадают обратно часто. Так вот, они обнаружили на своем опыте, что после наших приездов возвращаться обратно стало меньше. Вот и все. Статистику никто не ведет этому. Это только просто на личном ощущении, ну, вот, воспитателя.
Да.
Вот. Это так. С людьми, которые, скажем, проходили через катехизацию. Здесь очень по-разному. Потому что, ну вот где-то там до года так примерно до 93-го, наверное, 92-го. Катехизацию можно было вести только в домашних условиях. Ну, там, или какие-то еще, уже где-то в 91-92 можно было какие-то большие помещения снимать, где-то в школах, там, и там проводить катехизацию. В храмах еще было нельзя. Значит, а потом стало можно. Когда мы стали вести храмовую катехизацию, то... У нас в Косьму и Дамиана набивалось по 300-400-500 человек на лекцию. Вот. И сколько из них потом оставалось в приходе или вообще оставалось в церкви, Бог весть. Работали, вот, что называется, не по площадям тогда. Вот. Вот сидят эти 500 человек и рассказываешь. Но мы делали хитрее немножко, потому что мы чередовали в одну неделю лекции, в следующую неделю групповые занятия. Мы всех разбивали на группы, тех, кто хотел. То есть на группу приходило, если на лекцию приходило там человек 400, то на группу приходило, наверное, ну, человек 150. Так вот эти 150 оставались. А вот про тех остальных я ничего не знаю. Может быть, кто-то оставался, может быть, нет, не знаю. Очень по-разному. Вот, значит... С теми, кто проходил катехизацию, когда это было в домашних условиях, а было такое время, когда вообще катехизацию можно было вести только один на один, потому что всякая групповая встреча – это мгновенно, так сказать, под статью. А, значит, в этот момент, так сказать, за отцом Александром очень сильно следили, и там, меня дергали в КГБ, там, еще чего-то, в общем, с работы выгнали. В общем, были некие, так сказать, неприятности. Вот. И тогда отец Александр благословил катехизацию, так сказать, сузить один на один. Ну, мало ли, встретились знакомые и поговорили о чем-нибудь высоком. Вот. Надо сказать, что это может быть в каком-то смысле самый трудный способ катехизации. Когда один на один. Потому что когда работаешь с группой, группа сама на себя, так сказать, немножечко работает таким усилителем восприятия. Человек видит, как реагируют другие, и он тоже немножко в это дело включается. Когда один на один, то сидящий внутри человека, так сказать, негатив, какое-то такое сопротивление, преодолевается гораздо с большим трудом. Вот. Иногда не преодолевается. То есть человек все выслушал, вроде, так сказать, ему понравилось там туда все, а внутри на самом деле противление осталось. Я знаю таких людей, которые, вот, так сказать, пройдя через всю катехизацию и даже, может быть, приняв крещение после этого, в церкви не остались. Это, не знаю, сатана, не сатана, не знаю, но вот бывает, бывает. Люди все очень-очень разные. Вот. Ну, а так, понимаете, еще есть такой момент, как вести эту работу. Это может быть и миссионерская работа, и катехизационное, потом как некое последействие, после миссионерства. Можно вести эту работу, четко нацеливая человека, а он новенький, он же еще пока ничего в этом деле не смыслит, четко нацеливая его на жестко определенный способ существования после, скажем, крещения. Да? То есть, вот, конкретно этот приход, конкретно эта община, конкретно эти люди, значит, вот ты с ними в группе, скажем, прозанимался, значит, вот с ними остаешься в этой группе. Все будут очень довольны, все будут очень рады. Тогда все понятно про этих людей, они дальше, так сказать, у тебя на глазах, и каждого, так сказать, кто, значит, остается или наоборот убегает, ты знаешь. И все это дело видишь. Но у меня никогда такого принципа не было. Значит, я никогда не считал, что эта работа именно для того, чтобы человек оставался вот именно в моем круге. У него какой-то свой путь. Моя задача его познакомить, как говорят наши братья-протестанты, познакомить с Господом. Моя задача его познакомить с Господом. Вот я его, так сказать, знакомлю, да? А дальше уже... Смотрите, да, так сказать, как и что. Значит, так сказать, Бог с Священное Писание, таинственная жизнь Церкви, молитва. Вот это моя задача тогда вот с этим совсем познакомить человека. А дальше он взрослый, вперед. Вот, и как-то я не знаю, куда кто девается. Тех, кто остается на глазах, знаю. Хорошо.
Вот. В твоей миссионерской деятельности и катехизации Священное Писание какую роль играет? И
первое.
Как вообще? Да.
Ну, как бы. Самое первое. Вот, потому что, да, понятно, всякого человека можно научить каким-то поведенческим вещам. Свечку передавать так, значит, стоять так, поклоны в это время, значит, ручки сложить вот так. Это очень просто научить. Только это жизнь человеческую не меняет. Вот. А воспринимать Священное Писание как голос живого Бога, не голос, который там 2000 лет назад или больше звучал, а который есть сейчас. Вот это действительно драгоценность. Потому что тогда, как бы сказать, не во мне дело, и не в поведении, как бы сказать, вот в этих вот, не в ритуальных вещах. Тогда вопрос о смысле, о цели, о том, так сказать, как бы, ну что в основе жизни, что является, если хотите, энергией жизни, это все становится на место. Потому что есть голос живого Бога. Вот есть Священное Писание, через которое этот голос постоянно звучит, он всегда есть. То есть, понятно, ты можешь ушки в трубочку свернуть и не услышать. Это твое право. Но голос-то есть. Вот. И показать, что этот голос действительно может работать в самом человеке. Когда с ним это происходит, сразу видно. У него глаза вспыхивают. Вдруг как-то вот раскрывается что-то, и вот ап, оно есть, оно сработало, вот оно, есть связь, есть контакт. Вот, дальше, пожалуйста, все остальное, оно к этому, так сказать, на это уже навешивается. Конкретика церковного устроения, значит, как, что, там можно объяснять, почему вот именно так, почему такая система таинств, почему, значит, служба служится именно так. Это все может быть. В дальнейшем и нужно, да, конечно. Но в первую очередь Бог. Он сам, Он живой. Вот. Знаете, когда я только-только вот приходил, знаете, в Советском Союзе все время выпускали какие-то такие книжечки, значит, антирелигиозного, значит, содержания, они оказались вот в том вакууме, так сказать, духовной литературы, они оказались очень интересные и отдушины. Потому что через, так сказать, вот эти самые антирелигиозные брошюрки можно было наконец хоть что-то узнать, что же такое все-таки в церкви происходит. И вообще, про что это все. И цитаты из Библии в первую очередь обнаруживались именно там. Так что эти книжки было полезно читать. Вот. Но самыми такими, как бы сказать, опасными для зарождающейся веры человека. Были книжки, нигде ругают церковь, ругают там, церковь там, в истории, инквизиция там или еще что-нибудь там. Не это, а, как бы сказать, контрсвидетельство. То есть какие-то брошюрки, значит, с рассказами людей, которые ушли из церкви. А такие книжечки были, такие люди были. Вот. И это, понимаете, значит, и это действительно как-то, так сказать, ну еще раз, главный механизм на самом деле передачи – это свидетельство о Боге. Да? так сказать, не убеждение, не, так сказать, заставить поверить, не доказательство какое-то, а именно свидетельство. То вот когда человек встречается с контрсвидетельством, свидетельством человека, который был в церкви и оттуда уходит, потому что обнаружил, что все это фуфло, значит, вот это серьезно, это, с этим нужно разбираться. Вот я для себя тогда разбирался и вдруг обнаружил, что во всех этих случаях, которые описаны, соответственно, в той литературе, всегда есть подмена. Человек не пришел к Богу. Человек пришел куда-то, во что-то. Значит, кто-то пришел, так сказать, там, принял крещение, стал в церковь ходить. Ну, по той же причине, по какой князь Владимир выбрал православие. Ну, лепота. Ну, красиво. Эстетика. Эстетика. Вот. А потом вдруг оказалось, что это недостаточно человеку. Сердце человеческое хочет больше, чем просто какой-то эстетики. Там. А прорыва к сути, на самом деле, отношений с Богом не было. Вот какой-то такой вариант. Или, значит, человек пришел в православную церковь, потому что он здесь обнаружил упорядоченность. Вот это можно, это нельзя, это ешь, это не ешь, сейчас так ходи, сейчас так ходи. Из своей беспорядочной совершенно жизни человек попал вот в орднунг. Все, так сказать, все расписано. Читаешь это, не читаешь это, все нормально. И лет пять человек в этом деле живет, а потом вдруг что-то взрывается. Говорит, нет, нет. Но здесь за этим же ничего нет. Потому что не в порядок нужно приходить, а к тому, кто есть, и тогда уже принимать порядок. Понятно, да? Ну, вот такого рода вещи тоже нужно все время иметь в виду. Подмена. Вот что самое страшное. Подмена. Она действительно на любом шагу может подкарауливать. Это вот какой-то такой вот, ну, общий механизм такой, когда мы Бога заменяем каким-нибудь его атрибутом, понимаете? И это становится, по сути дела, идолопоклонством. Когда мы не Богу поклоняемся, скажем, а красоте, мудрости, творчеству. Это все атрибуты Бога. Но это не сам Бог. Вот. Это когда мы, значит, вот, вместо Бога ставим себе Священное Писание. Священное Писание – лучший указатель на Бога из всех, какие есть. Но это не Бог. Церковное богослужение – это не Бог. Это указатель на Бога, да? Икона – это указатель на Бога. Это не Бог. Понятно, да? Вот как срабатывает механизм подмены – понятно. Вот так возникают такие вот штуки. И рано или поздно человек взрывается, потому что, все-таки как-то душа... Бог сотворил-то все-таки нас для себя. Если этого не происходит, тогда происходит взрыв. Какие там еще вопросы есть?
Ну, часто люди задают, вернее, говорят о том, что у них Бог в душе, и поэтому им ни храма, ничего не нужно.
Флаг им в руки.
Коротко и ясно.
Значит, вот очень простой вопрос. Очень простая такая штука, понимаете? Ну хорошо, в душе. Очень хорошо. А дальше что? И что ты с этим Богом в душе дальше делаешь? А как ты живешь вот с этим Богом в душе? Потому что заповедь «любите друг друга, как я возлюбил вас». Как у тебя с этим делом? Бог у тебя в душе. Как с этим? Для того, чтобы это становилось реальностью, нужно не просто, чтобы Бог в душе, а нужно, чтобы жизнь соединялась с Его жизнью. Его жизнь – это жизнь для других. Его жизнь – это жизнь для нас с вами. Бог у меня в душе – это я его к себе забрал, и все. А дальше? И именно потому, что он про нас все знает, он же понимает, что такое быть человеком, вот материально-духовным существом. Именно поэтому он нам себя оставляет не только в нашем опыте молитвы, не только в нашем опыте там, чтения Слова Божьего. Но и вот в этом, так сказать, ну оно вот потому и называется словом таинство, что его четко не объяснишь. Это только изнутри можно понять. Вот это таинственная жизнь, которая даже на материальном уровне совершает вот это «ты во мне, я в тебе». Понимаете, «ты и я» – мы едино. Не просто в душе, но и в теле. Соединение с ним. Понимаете? Вот, и вот этот, и этот путь обожения. Не просто, как бы сказать, душевно-рассудочный. Но вот это. Сие творите. Ну вот так. Это знамение Нового Завета. Если вы творите это в мое воспоминание, это и есть, что вы вошли действительно в Новый Завет. А из этого возникает вот эта таинственная жизнь Церкви. Это и еще. Это таинство, в котором Христос соединяется не просто со мной, а с нами. Вот в чем дело. Потому что именно при этом может в нас прозвучать «любите друг друга, как я возлюбил вас». Понятно говорю, да? Вот. Не я и Бог, и все. Потому что если я и Бог, то там, в Боге, одновременно еще несколько миллиардов людей. И вот в этом все дело. И его замысел не просто о моем спасении, а его замысел о спасении всех. Он умер и воскрес для всех человеков. Не просто для меня. И не просто для всех, а для каждого. Значит, вот к чему я призван. Церковь – это вот эта соединенность во Христе множества людей. А не просто я и Бог. Иначе это эгоизм, иначе это любовь к себе. Любовь, которая, ну как же, я Бога люблю. На самом деле это любовь к себе, потому что я люблю Бога, потому что Он чего-то для меня может сделать. Понятно, да? Вот. И тут все очень, очень связано. Я не могу своими силами любить другого, как он любит. Я не могу. Для этого мне нужно соединиться с ним. Он нам дает вот эту самую возможность соединения с ним. И именно для этого нужно ходить в церковь. Именно для этого. Для того, чтобы быть вместе вот в этом его жертвоприношении за всех нас. Иначе ничего не получится. сидите, сидите, я же сижу, и вы сидите.
Мне так удобно.
А, хорошо.
Вы упомянули о призывающей благодати, которая, в принципе, всем знакома, у всех по-разному проявлялась, и, может быть, кому-то удалось ее до сих пор держать в себе. Это частный случай, да, каждого человека, но вы упомянули те славные 90-е годы, когда в храм, в церковь рванули все.
Да.
Кто-то отстал по дороге, кто-то трудился, кто-то занялся чем-то другим. Но призывающая благодать, как вот посланная на всю страну, на всю будущую, настоящую, строящую общину, вот в нашей стране она на церковь, по вашим позициям, по вашему опыту, она продолжает действовать? Она угасает, она отступает, или она еще не начиналась, да?
Оп-оп-оп.
Значит, вопрос, да. Мне потом не дадут, а поэтому другой.
Хорошо, давайте, давайте сразу другой.
Сразу, да? Потому что ну, любой хирург скажет, что у него за спиной есть шкафчик
с трупами, да.
С несколькими скелетами.
Да, 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 есть.
Академик Блохин говорил, что чем больше развивание должности, тем крупнее этот шкафчик, да, целый вестибюль. Поэтому вот ваш большой и полноценный такой жизненный путь именно в этом направлении. Ощущаете ли вы груз вот этих ошибок, которые неизбежны? Или все-таки, вступая на этот путь, об ошибках лучше не думать? И, соответственно, ваше впечатление от современных проповедников, причем вот не таких маленьких, мелких, локальных, какими настраиваемся быть мы, а те, кто вступает на трибуну очень серьезно, слово которых сегодня по всей стране расходится, вот такие личности, как Андрей Кураев, Андрей Ткачев, вот Петр Мамонов, и не к тому, чтобы дать оценку, этого читать, этого не считать, а просто как вы оцениваете, сравниваете вот этот опыт многоцельный, или все-таки он слишком популярный и уходит в сторону?
Понял. Давайте так, все-таки начну действительно со второго вопроса и с личной его составляющей. Да, конечно, кладбище со мной есть. Вот. И в первую очередь это связано именно с таким, знаете, ражем, который возникает вот по причине этой самой призывающей благодати. Сразу хочется всех своих знакомых обратить. Хотят они этого, не хотят. Так сказать, подвел их Господь к этому, не подвел. Все равно. Значит, ну я же им хорошего хочу. Я же по себе знаю, насколько это прекрасно. Вот сейчас я с ними поделюсь. Вот. Значит, у меня есть такое вот кладбище позади. Я таким образом потерял, на самом деле, самых своих, так сказать, ну, тогдашних, еще институтских друзей. Значит, все от меня разбежались в ужасе. Вот, значит, и оно было бы смешно, если бы вот совсем недавно я не узнал, что один из этих вот ребят, может быть, самый близкий мой институтский друг, сколько, где-то лет 10 назад, покончил с собой, выбросился из окна. А вот, то есть это в буквальном смысле кладбище. Значит, ну вот, ну понятно, ну, как говорила одна моя знакомая, ну со смиренницем на это. Со смиренницем. Как бы такая вещь, как некоторая, так сказать, ну, некоторая из. Неточное слово, но все-таки некоторая такая ирония по отношению к самому себе здесь всегда полезна. Может быть, не ирония, но ну, со смиренницем. Значит, замечательный урок дает Писание, когда пророк Илья вопит к Богу о том, что вот я один остался, и вот меня хотят убить, лучше уж давай ты меня забери отсюда, я больше так не могу. Бог ему говорит, ты знаешь, вообще кроме тебя у меня еще здесь 7 тысяч есть. Людей, которые не преклонили голову перед идолами, и я на них могу положиться. Понятно, да? Ты не один такой. Не ты спасаешь мир. Не ты спасаешь этого конкретно человека, к которому ты сейчас пришел и принес замечательную весть. Поскромнее немножечко. Вот. А иначе действительно можно человека вообще сильно, как сказать, дать ему, можно случайно дать ему увидеть звериный оскал христианского тоталитаризма. Вот. Им это может не понравиться. Вот, это один момент. По поводу вот людей, о которых вы говорили, ну, у каждого какой-то свой путь. Я не знаю там про то, какие отношения у этих людей с Богом, как их Бог призывает, не призывает. Я этого не знаю и судить не хочу. Каждый человек идет каким-то своим путем. Есть очень много людей, которых я знаю вот на этом пути на протяжении десятков лет. Я вижу, что они меняются. Я вижу, что меняются вещи. То есть, как бы они всегда, допустим, говорят о Боге, но то, как они о нем говорят, на протяжении 30 лет менялось. Что-то с людьми происходит. Они, так сказать, набирают какой-то опыт. Иногда добрее становятся, иногда наоборот. По-разному бывает. Каждый идет каким-то своим путем. Вот. Ну, помните, как Иисус говорит Петру насчет Иоанна? Ну, а тебе-то что? Ты за мной иди. Вот ты следуй за мной. Вот это и есть главное. А вот насчет призывающей благодати не в частном порядке, а в коллективном, я не знаю, у меня никогда не было ощущения, что вот эти самые 90-е годы – это было время такой призывающей благодати. У меня было скорее другое. Вот не то, что не столько то, что идет от Бога всегда этот благодать, всегда этот призыв идет. А то, что когда вот, снялась как-то вот эта самая советская пелена. Это же был на самом деле тоже такой вот сложный, амбивалентный момент, потому что, с одной стороны, вроде как свобода, и теперь можно, с одной стороны, а с другой стороны, рухнули основы идентичности. А кто я такой теперь? А теперь-то я кто такой? Раньше было понятно, я советский человек. Да, что у нас впереди? Светлое будущее. А теперь что? И вот из этого вакуума, так сказать, идеология рухнула, да? Что теперь? А теперь жизнь – это что? Вот из этого вакуума люди ринулись как бы к древним корням. Да? Вот. Искать древние корни. Ну, как бы хорошо, да? Хорошо. Но только вот оказалось, что очень мало кто мог им объяснить, в чем суть этих корней. Вот. Результат-то получился так себе. Потому что, ну, вот как один мой друг говорил, значит, вот он после службы выходит из храма, и к нему подходит какой-то, это тоже где-то в 90-х годах было, подходит некий молодой юноша, который говорит: слушайте, вы из храма, да? Ой, у меня к вам столько вопросов, не могли бы вы мне помочь? Говорит: подожди секундочку, постой здесь, я сейчас выйду. Просто у меня сейчас там еще осталось одно дело в храме, я сейчас быстренько его разберусь и к тебе выйду. Вот, у юноши, значит, горят глаза, он хочет узнать. Через 10 минут, говорит, мой друг рассказывает, выхожу из храма, стоит этот юноша, глаза погасшие, уже все, значит, все такое же, что случилось. А ему уже все объяснили. Значит, кто главный враг, значит, кого нужно ненавидеть, кого ни в коем случае нельзя слушать, каких книг не читать. Хватило 5 минут для того, чтобы человеку сказать, чего нельзя. Все. Все, закрылся человек. Это очень просто. Вот. Так вот, вот в чем проблема. Дело не в Боге, что он закрыл крантик. Он не закрыл крантик. Оно всегда было, оно было и в советское время точно так же. Вот, и, так сказать, и, ну, вы понимаете, ручеек святости никогда не пересыхал. Какие бы условия в стране, где внешние условия ни были, ручеек святости не пересыхал никогда. Вот, так что это, в общем, от человека больше зависит, чем от Бога. Призывающая благодать есть. А вот то, что на эту жажду закрыть этот, вот залепить вакуум, возникший после вот, разрушения советской системы, значит, вот это желание человека, чтобы вот, ну что, ну, кто-то пришел бы и сказал, ну кто я такой теперь? Вот тут, к сожалению, не получилось. Ну, это тоже, опять-таки, понимаете, ну, отчасти вина, отчасти беда нас, церкви. Потому что, ну, и это не только наследие 70 лет, это того, что раньше было. И того, что, может быть, вы знаете, что перед революцией, значит, были распоряжения, чтобы священники не смели проповедовать в храмах, потому что они такое говорили, значит, что им дозволялось только, значит, читать проповеди, значит, написанные епископами, распространялись. Вот. Ну, бывало, что и епископы примерно такое же говорили, что лучше бы не говорили. Очень по-разному, понимаете, вот не по-разному. В общем, все было очень сложно в нашей истории. И в результате вот к этому чуду, на самом деле, разрушения богопротивной системы оказались не готовы. Очень мало кто был готов. И дальше вот пошло как пошло. В результате, понимаете, ведь Христос, он тоже о свободе. И вот как-то какая-то очень серьезная несвобода снялась. Вроде как можно ринуться к свободе. Куда народ ринулся? Понятно, куда. За деньгами. Обогащайся кто как может. Вот.
Дальше
понятно.
Вот. Но вот отец Александр-то все-таки был готов.
Ну так все-таки его в 90-м году убили.
Да.
Это даже не в 91-м, когда рухнула система, а в 90-м.
Ну вот если закончить на чем-то, что
давай.
Хотелось бы оставить действительно в памяти. Не гибель советской системы хочется.
Да ну конечно. Оставить. Ну конечно.
Все-таки вот от встречи с
ну просто вопрос был примерно об этом. Значит, понимаете, все-таки вот в последний вечер своей жизни отец Александр прочитал совершенно замечательную лекцию под названием «Христианство». Она опубликована много раз, значит, переиздавалась. Вот. И то, что он на протяжении многих лет потихонечку говорил, в этой лекции повторил очень четко. Христианство только начинается. Не надо думать, что мы где-то, так сказать, на излете, вот, в постхристианском мире живем и так далее. Не, никакого постхристианского мира нету, потому что еще христианского мира не было. Христианство только начинается. Как он нам говорил, мы еще неандертальцы по духовной части. Мы еще даже не человеки. Прежде чем стать христианином, нужно стать джентльменом. Прежде чем надо стать немножко человеком. Хоть немножко человеком. Вот. Христианин это гораздо больше. А мы обозвали себя христианами, а еще до человеческого уровня не дошли. Вот. Христианство только начинается, еще все впереди. И поэтому у каждого из нас куча дел. Куча дел. Вот. И вместе с тем, понятно, ну мы маленькие, ну что мы можем сделать? Все это так. Понимаете, если Достоевский говорил об одной слезинке ребенка, за которую, кстати, он из-за которой он готов, так сказать, отказаться от вечного спасения, да, вернуть Богу его билет, значит, то есть же другой вариант. Есть одна улыбка ребенка. Есть одна улыбка, не знаю, блеск в глазах человека, который вдруг увидел свет. Понимаете, если вы как-то в этом деле поучаствовали, естественно, Бог сделал, но вы поучаствовали, значит, уже ваша жизнь прошла не зря. Вот. Не в том дело, чтобы там весь народ обратился. Это не в человеческих силах. Писание все равно говорит всегда о каком-нибудь малом остатке. Ну, пусть малый остаток, но дело же не в этом. Святость не прерывается. И это не наше с вами дело, а Божье. А мы свидетели тому и соучастники в этом. Ну, собственно, все.
Аминь.
Ты этого хотел, Шоша Тантин?
Чего?
Ты этого хотел, Шоша Тантин? Цитата, не важно.
Все, у нас сейчас перерыв. Вот. Лекции Андрея вы можете послушать на портале «Предания». Они выложены за разные годы. Тебе какие годы больше нравятся?
Советую 97-й. Это когда в храме была катехизация. Там всего 10 лекций. И каждая там примерно по 2 часа. Это подъемно. Это можно послушаться. На самом деле есть даже в видеоварианте. И я тогда был моложе и красивее. Вот. А более позднее, понимаете, я там уже под конец катехизации, вот в последние годы у меня уже было по 30 с лишним лекций. И это уже совсем не так легко подъемно, как то, что было в 97-м. Лучше в 97-м. Самое основное, я там все равно сказал. А дальше дорастали только какие-то уже пряники дополнительные.
Давайте, может быть, перерыв-то? Сейчас сделаем перерыв, и если Андрей Иосифович согласится, он с кем-то, может быть, индивидуально что-то ответит, да? Вот. Но я так понимаю, что тебя Карина услышит.
Ну, там, да. Хотя, нет, не совсем, потому что
люди обсуждения. Я не спрашиваю.